Священное Писание раскрывает нам сегодня суть любви. Это суть веры. Любовь не может быть любовью, если в ней нет веры, нет доверия, нет раскрытости сердца. И наоборот. Вера только тогда подлинна вера, если она осуществляется любовью. Вера психологически тесно связана с доверием, а доверие с надеждой. Вера, надежда и любовь – тройственное сочетание человеческих ощущений, составляющих одно целое – душу самого человека. Душа живет верой. Если в душе нет веры, она перестает быть жизненной, перестает быть человеческой, перестает быть человечной. Чтобы быть живой, душа прежде всего должна верить в саму жизнь, в то, что она живет, что она сама жива, верить в саму себя, верить, что она есть, верить в жизнь. А жизнь только тогда жизнь, когда она любит. Без любви жизни нет. Без любви жизнь становится безнадежной, а безнадежность – первый шаг к смерти, уничтожению жизни. Душа человека – вся полнота его психики, вся совокупность жизненных явлений в человеке, если она охвачена безнадежностью, на ней уже ощущается ледяное дыхание смерти. Нужно ли говорить, что вся эта совокупность душевных ощущений ведет человека к единственному источнику жизни – Богу? Любовь к ближнему и веру в Иисуса – мы видим в сегодняшнем евангельском рассказе об исцелении расслабленного. В Евангелии от Марка, глава 2, стихи 3, 4 и 5. Тогда собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Иисус говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратим внимание, что все событие сосредоточено вокруг веры друзей больного, а это значит их любви к нему, в надежде, что их любящее действие принесет ему здоровье. Вера эта ведет их к Богу, и она так сильна, что они разбирают крышу, чтобы опустить больного к ногам Христа, к его божественности. Обратим также внимание на то, что в этой огромной толпе, через которую не протиснуться, есть и противоположные чувства. Ненависть, недоверие, безнадежное отсутствие веры, выражающиеся в обратном действии, обвинении в богохульстве и отрицании божественности. Таковы два поляризирующиеся в этой смешанной толпе противоположные чувства и действия. А толпа, как это большей частью бывает, ни одно, ни другое. В толпе все смешано, все неопределенно, все такое маленькое, житейское, земное. Толпа пока ни горячая, ни холодная. События разворачиваются неожиданно быстро. Любопытная толпа вдруг видит, как сталкиваются эти два поляризирующиеся противоположные чувства. Любовь и ненависть, вера и неверие, надежда и безнадежность. А столкновение происходит вокруг того, что обычно соединяет, вокруг прощения. Иисусу не могут простить то, что Он прощай. В чем камень преткновения? Вглядимся еще раз как можно пристальнее в это евангельское событие. Видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Такова ключевая фраза. И она особенно замечательна тем, что не является прямым ответом на непосредственное раскаяние самого лежащего в болезни грешника, а отвечает на чувства и действия других людей, проявляющих сострадание, любовь, активность, которые Христос определяет вместе одним словом – вера, видя веру их. На На это возмущенно раздражается противоположная сторона. Никакого сострадания, никакой любви, никакого действия в направлении оказать больному помощь. И, конечно, никакого прощения. Это отсутствие непосредственной человеческой жалости тут же оправдывается ревностью о Боге. Никто не может прощать грехи, как только один Бог. И это скопление бушующих в сердцах человеческих чувств разражается громом и молнией обвинения. Богохульствует. Они не поняли или не хотели понять, что Иисус – Сын Божий. В этом моменте уже предначертан крест. Уже видно распятие. Уже ведут Христа на Голгофу. Однако при всей этой противоположности есть нечто общее, нечто объединяющее, нечто такое, что окрашивает и одно, и другое основным единством общей культуры. В древнееврейском восприятии не было того холодного рационализма, который стал характерным отличием западноевропейской культуры, начиная от средних веков и кончая нашим временем. Ветхозаветная библейская мысль видит человека в его цельности и не разбивает его личность на разные категории его душевных действий. Ветхозаветное познание, яда по-еврейски, не есть холодное интеллектуальное знание современного европейца, а вживание всем существом в то, что ощущается как реальность, как истина, как жизненная правда. Вера в этом смысле не отвлеченная интеллектуально-теоретическая. Признание постигнутой истины не юридический акт мышления, не сознательное действие в целях легально мыслимого возмездия, а жизненно-целостное, свободно выявленное согласие с тем, что очевидно как истина, и подчинение себя тому, что очевидно как истина, как правда, как сама жизнь, как нравственно достигнутая высота, определяющая смысл жизни. В этом свободном волеизъявлении мощно выявляется далеко не безразличное отношение к предмету такой веры – любовь, о которой мы говорили выше. Только в таком контексте можно понять и такие слова Христа, как «вера твоя спасла тебя». Если будет вера, как горчичное зерно, она сдвигнет гору. И такие евангельские выражения, как ключевая фраза сегодняшнего евангельского чтения, «видя веру их». Только в таком контексте можно понять подлинный смысл основной идеи апостола Павла об оправдании верой и о взаимодействии веры и благодати в преодолении законнического буквоедства фарисеев и законников, которых так горько упрекает за их лицемерие сам Христос Спаситель. Основа всего этого в той заповеди, новой заповеди, как говорит Христос, которую оставляет ученикам Господь накануне страдания и на которой строится Новый Завет. «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я полюбил вас». Новизна этой заповеди в том, в чем она отличается от древней заповеди Ветхого Завета. «Люби ближнего, как самого себя». Христова любовь не знает себя и не уравнивает с этим свою любовь, не ищет равной оплаты, не торгуется и не ищет своего законного интереса, а всецело и просто жертвует собою. Суть этой любви в полном самоотождествлении себя с другим, в такой мере, что теряется всякое средостение между «я» и «не я». И любящий видит себя в любимом, как в зеркале, но не уничтожая этим своеобразие личности любимого, а принимая ее, как она есть, во всей реальности ее сущности, веря в нее, воспринимая ее и входя в нее. Такая новая любовь – выражение веры в человека, а вера в Бога – выражение такой любви к Нему, к Богу. Именно такое психологическое состояние мы и видим в друзьях расслабленного, идущих на столь неожиданное действие, как раскапывание крыши, чтобы опустить к ногам Иисуса больного. Здесь нам следует остановиться на практической реальности и фактическом состоянии домов в те времена, в тех странах. Тамошний климат и тогдашние условия жизни заставляли людей строить дома не так, как у нас. Дома были с плоскими, тонкими потолками, без чердаков и приподнято отвесных крыш. Легко прикрытая досками комната могла легко и раскрыться сверху. Кровля, не то же самое, что и крыша в славянском переводе Евангелия, могла превратиться как бы в двери сверху, быть, как евангельский текст говорит, раскопана. Так это и описано в параллельном месте Евангелия от Марка, в главе 2, от 1 до 10 стиха. И хотя это было сравнительно легко сделать, все же такое явление было необычно, и решиться на него могли только люди, бесконечно уверенные, что единственный выход для больного – великий целитель, находившийся внутри дома и стиснутый там толпой. Эти люди, евангелист Марк говорит, что их было четверо, могли быть только людьми, не только бесконечно преданными своему больному другу, но и бесконечно решительными, целеустремленными людьми, которых никакое препятствие остановить не могло. Это были люди действия, люди, которые, как говорится в русской пословице, клали жизнь на лопатки, люди воинственного духа и знавшие, что такое борьба с препятствиями. При этом такие друзья могли быть только людьми, любившими больного, такого, каким он был, то есть со всеми его недостатками и грехами, которые у него явно были, если Христос сказал «прощаются тебе грехи твои». Но дело не в одних грехах. Люди различаются друг от друга и своими характерами, и дарованиями, и наследственностью, и здоровьем. Любить так, как любили больного эти четыре друга, значит принимать его личность такой, какая она есть, несмотря на все различия с собой, и в положительном, и в отрицательном. Такая психологическая картина скрывается перед нами в этом изумительном рассказе Евангелия. Откуда взялась внутренняя сила для такой дружбы, для такой любви? Такая любовь, такая сила – сила Духа Святого. Они, вероятно, и сами не подозревали, что они действовали под силой Его святой благодати. Этим и отличается подлинное христианское единение людей. Идти ко Христу вот так, решительно, так прямо, так упорно, так уверенно, так мощно и физически сильно. Сила, раскопавшая кровлю и опустившая больного на постели под ноги Иисуса, была, несомненно, физическая, но источник ее был духовный. Это было преодоление средостения не только физического, но прежде всего духовного. Средостение между человеком и человеком, несмотря на наличие причин оттолкнуться друг от друга, причин, вызванных недостатками, грехами, самой болезнью, особенностями характера, даже дарованиями, которые иногда вызывают ревность, соперничество, зависть, раздражение. Все это преодолевает только Дух Святой, проникающий в сердца и дающий возможность самым разным, самым отличающимся друг от друга людям суметь войти в души друг друга, ощутить один и тот же Дух в них, разбить скорлупу сердца, увидеть драгоценное в человеке, его подлинную личность, в которой светится образ Божий. Этот образ Божий, отражение всего Бога в людях, образ Пресвятой Троицы, отражение единства в наличии различия личностей, соединенных единым Духом воедино. Вот какая не только психологическая, но и духовная картина скрывается перед нами в этом изумительном рассказе Евангелия. Это становится еще более ясным и еще более убедительным и, скажем прямо, удивительным, если мы присоединим к этой картине сегодняшние слова святого апостола Павла. «По данной нам благодати имеем различные дарования». Этим словам предшествуют в послании к римлянам такие слова. «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Эта мысль апостола Павла встречается в его посланиях часто. Не только к римлянам, но и в его письмах в Коринф, в Эфес и в другие города, в которых он проповедовал. В наше время эта его аналогия углубляется научными открытиями, анализирующими различные члены тела. Они, оказывается, состоят из мельчайших микроскопических живых существ, клеток, имеющих каждое свою собственную жизнь, своих друзей и своих врагов. Самое последнее медицинское открытие говорит нам, что мельчайший из микроорганизмов вирус, вызывающий пакостную смертоносную болезнь путем уничтожения иммунитета организма, не способный к самостоятельному размножению, внедряется в такую клетку, впрыскивает в нее свою энзиму и заставляет эту клетку воспроизвести такой же, подобный себе, такой же смертоносный, пакостный вирус. После чего все эти клетки теряют способность сопротивляться болезням, теряют иммунитет, и весь организм в результате умирает. Но и наоборот, микроорганизмы, друзья, выполняют положительные функции, которые помогают клеткам и всему организму жить и развиваться. И сами клетки могут становиться собственными врагами, если они начинают быть эгоистичными и развиваться за счет других, забывая свое основное назначение – сотрудничать со всеми клетками организма и с ним в его целом. Тогда такие клетки начинают размножаться ненормально, односторонне, выращивать злокачественную опухоль, вызывая болезнь всего организма – рак, от которого организм умирает. А с ним умирают и сами эти эгоистические клетки, враги сами себе. Такая современная картина, раскрытая медициной, биологией, особенно микробиологией и микрохимией, углубляет аналогию святого апостола Павла. Мы уже не просто члены тела, мы его живые, самостоятельные клетки, которые могут совместно сотрудничать и строить все общество в целом, а могут поступать как эгоистические клетки раковой опухоли или как себелюбивый паразит вирус. Так мы можем строить и создавать общую жизнь, а можем ее и самих себя уничтожать. Апостол Павел так и говорит, точно он прочитал все современные научно-медицинские книги, говорит о том, как мы должны дополнять друг друга различием дарований и служений, создавая целое, Церковь Божию. Условие успеха – любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, пишет апостол. И прибавляет. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Апостол Павел реалист, он не наивен, он знает, что есть и раковые клетки, и вирусы, что есть и враги, и гонители. И его призыв к борьбе со злом тоже не наивен и реалистичен. Эта борьба не в применении методов вирусов и пакостных клеток, а в их преодолении силой любви, общностью жизни, не проклятиями, а благословениями. Это возможно, как и сама любовь, описанная выше, только силой Духа Святого. Только вот такой любовью, как у этих четырех друзей больного, только такой их верой, которую увидел Христос и простил грехи больному. Такая вера зарождается Духом Святым в глубине сердца. Но самое главное – ответить Духу Божию. Этот ответ может быть только в сердце, только в глубине души, только в сознании и в осознании, что образ Божественного Триединства, раскрытый в сердце Духом Святым, и есть вся жизнь, вся радость, все счастье человека. И тогда необходимо внутреннее, личное, серьезное, непреодолимое решение, Я в это верю. Это решение и выведет на верный путь, на путь той любви, о которой рассказала нам сегодня Евангелие. Пойдем же этим путем. Милостивый Боже, открой сердце наше Духу Твоему Святому, чтобы мы познали глубину Твоей любви и благодати, и чтобы наша вера стала действующей. Аминь.